Теперь она плакала. Дыхание вырывалось из груди рыданиями и всхлипами. Время от времени она видела себя, уходящей от Тома, уходящей от его тирании, как когда-то ушла от тирании отца, ускользающей ночью с чемоданами, брошенными в багажник Катласа. Глупой она себя не считала, и, конечно, даже сейчас, стоя на границе учиненного ею разгрома, отдавала себе отчет, что любила Тома и в какой-то степени продолжала любить. Но любовь не устраняла страха перед ним, ненависти к нему и презрения к себе за то, что выбрала его по теперь уже смутным причинам, похороненным во временах, которым следовало кануть в лету. Ее сердце не разрывалось, скорее оно горело в груди, таяло, и она боялась, что жар, идущий от ее сердца, скоро уничтожит ее рассудок, сожжет его. Но прежде всего в глубинах ее сознания продолжал звучать сухой, ровный голос Майка Хенлона.
«Оно вернулось, Беверли, оно вернулось, и ты обещала».
Столик поднялся и опустился. Один раз, два, три, словно дышал. Двигаясь с осторожностью, но проворно, уголки губ опустились и чуть подрагивают, как перед судорогой. Беверли обошла туалетный столик, ступая на цыпочках между осколками разбитого зеркала, и подхватила ремень в тот самый момент, когда Том отшвырнул туалетный столик в сторону. Потом она отступила, сунув руку в петлю, отбросила волосы с глаз, наблюдая за ним в ожидании дальнейших действий. Том поднялся. Один осколок порезал ему щеку. Косой порез, тонкий как нитка, тянулся над бровью. Медленно поднимаясь, он щурился, глядя на нее, и она видела капли крови на его боксерах.
«Сейчас ты отдашь мне ремень!» — прорычал он.
Она дважды обернула ремень вокруг руки и вызывающе смотрела на него.
«Прекрати это, Бев! Немедленно!»
«Если подойдешь ко мне, я выбью из тебя все дерьмо!»
Слова слетали с ее языка, но она не могла поверить, что произносит их именно она. И кем был этот дикарь в окровавленных трусах? Ее мужем? Отцом? Любовником в колледже, который однажды ночью из прихоти сломал ей нос?
«Господи, помоги мне!» — подумала она. «Господи, помоги мне сейчас!»
Но слова продолжали слетать.
«Я могу сделать и это. Ты толстый и медлительный, Том. Я уезжаю и, полагаю, возможно, уже не вернусь. Я полагаю, все кончено».
«Кто этот Денбро?»
«Забудь о нем. Я...»
Она едва успела сообразить, что этот вопрос — отвлекающий маневр. Он бросился на нее, прежде чем она договорила последнее слово. Ремень по дуге рассек воздух, и звук, который разнесся по комнате, когда он вошел в контакт с губами Тома, очень уж походил на тот, который слышишь, когда удается, приложив немало усилий, вытащить из бутылки непослушную пробку. Том взвизгнул, прижал руки ко рту, его глаза широко раскрылись от боли и шока. Кровь лилась между пальцев на тыльные стороны ладони.
«Ты разбила мне рот, сука!» — сдавленно закричал он. «Господи, ты разбила мне рот!»
Он вновь двинулся на нее, выставив перед собой руки. Рот превратился в мокрое красное пятно. Губы она разорвала ему как минимум в двух местах. Зуба сорвала коронку. Он ее выплюнул. Одна часть Беверли пятилась от всего этого кровавого ужаса, хотела закрыть глаза. Но другая Беверли ощущала дикую радость преступника, осужденного на казнь, освобожденного случайным землетрясением из блока смертников. Этой Беверли очень даже нравилось то, что она видела.
«Лучше бы ты ее проглотил», — подумала другая Беверли. «Лучше бы она застряла у тебя в глотке, чтобы ты ею подавился».
Именно эта Беверли взмахнула ремнем в последний раз, ремнем, которым он полосовал ее ягодицы, ноги, груди. Этим ремнем за последние 4 года он пользовал ее бесчетное число раз, и число ударов зависело от тяжести проступка. Том приходит домой, а обед не разогрет? 2 удара. Бев работает допоздна в студии и забывает позвонить домой? 3 удара. «Эй, Посмотрите на это. Беверли выписали штраф за парковку в неположенном месте. Один удар по грудям. Бить он умел. Синяки оставались редко. Да и особой боли она не чувствовала. Только унижение. Вот что доставляло боль. И еще худшую боль вызывало осознание того, что она жаждала этой боли. Жаждала унижения. «Этот удар отплатит за все», — на замахе подумала она. Ударила низко, наискось, и ремень хлестанул по яйцам. Послышался короткий, но сильный звук из тех, что доносится из соседского двора, где выбивают ковер. Этого удара вполне хватило. Боевой настрой Тома Рогана развеялся, как дым. Он издал пронзительный вопль и начал падать на колени, будто решил, что пора помолиться. Руками зажал промежность, запрокинул голову. На шее вздулись жилы. Рот раскрылся в гримасе боли. Левое колено опустилось на тяжелый, с острыми зазубринами осколок флакона из-под духов, и Том молча завалился на бок, как кит. Одна рука оторвалась от яиц, чтобы схватиться за порезанное колено.
«Кровь», — подумала она, — «святой Боже, он весь в крови».
«Он выживет», — холодно ответила новая Беверли, та Беверли, которая объявилась после телефонного звонка Майка Ханлона.
«Такие, как он, всегда выживают. А ты выметайся отсюда, пока он не решил, что хочет продолжение банкета, или что пора спуститься в подвал за винчестером».
Беверли попятилась и почувствовала, как ногу пронзила боль. Наступила на осколок разбитого зеркала. Она наклонилась и схватилась за ручку чемодана. Не отрывая глаз от Тома, вновь попятилась к двери, потом пятясь двинулась по коридору. Чемодан держала перед собой обеими руками, и он бил ей по голеням, пока она пятилась. Порезанная пятка оставляла на полу кровавые следы. Добравшись до лестницы, она развернулась и начала быстро спускаться, не позволяя себе думать. Подозревала, что никаких связанных мыслей в голове не осталось, по крайней мере, на какое-то время. Почувствовала прикосновение к ноге и вскрикнула. Посмотрела вниз и увидела, что это свободный конец ремня. Петля оставалась на запястье. В тусклом свете ремень еще больше напоминал дохлую змею. Она швырнула его через перила. Лицо перекосило гримаса отвращения, и она увидела, как ремень плюхнулся на ковер в прихожей, где и остался, изогнувшись буквой «С». У подножия лестницы Беверли, скрестив руки, взялась за подол белой кружевной ночной рубашки и потянула ее через голову. Рубашку пятнала кровь, и она не хотела носить ее ни одной лишней секунды, ни при каких обстоятельствах. Она отшвырнула от себя рубашку, и та приземлилась на фикус у двери в гостиную, облепила его, как кружевной парашют. Беверли, голая, наклонилась к чемодану. Похолодевшие соски торчали, словно пули.
«Беверли, немедленно поднимайся сюда!»
Она ахнула, дернулась, вновь склонилась над чемоданом. Если он мог так громко кричать, значит, времени у нее гораздо меньше, чем она предполагала. Она открыла чемодан, вытащила трусики, блузку, старые левисы, натянула все на себя, стоя у входной двери, не отрывая глаз от лестницы. Но Том не появился на верхней площадке. Он дважды прокричал ее имя, и всякий раз она отшатывалась, глаза начинали бегать, губы раздвигались, обнажая зубы. Она вставляла пуговицы в петли на блузке как могла быстро. Двух верхних не оказалось, ирония судьбы. Для себя она теперь практически ничего не шила. И Беверли подумала, что выглядит она как проститутка, ищущая с кем бы еще раз наскоро перепихнуться, прежде чем закончить трудовую ночь. А, впрочем, сойдет и такой наряд.
«Я тебя убью, сука! Гребаная сука!»
Она захлопнула крышку чемодана, защелкнула замки, рука в другой блузке торчала из-под крышки, как язык. Она торопливо огляделась, подозревая, что больше уже никогда не увидит этот дом. Мысль эта принесла ей только облегчение, поэтому она открыла дверь и вышла. Она отшагала 3 квартала, не очень-то понимая, что делает, когда до нее дошло, что идет она босиком. Порезанная нога... левая, при каждом шаге отдавала тупой болью. Конечно, нужна бы какая-то обувь, но время — почти 2 часа ночи. Ее бумажник и кредитные карточки остались дома. Она залезла в карманы джинсов, но не обнаружила ничего, кроме пыли. У нее не было ни десятика, не было даже цента. Она оглядела жилой квартал, в который забрела. Красивые дома, ухоженные лужайки, подстриженные кусты, темные окна. И внезапно ее разобрал смех. Беверли Роган сидела на низкой каменной стене, поставив чемодан между ног, и хохотала. Светили звезды, и какие яркие! Она запрокинула голову и смеялась, глядя на звезды. Безудержное веселье накатило на нее, как приливная волна, которая поднимала, несла и очищала. Сила такая могучая, что любая сознательная мысль растворялась в ней. Думать могла только кровь. И лишь ее властный голос говорил с Беверли бессловесным языком желания. Хотя чего желал этот голос, она так и не поняла. Да это ее и не интересовало. Ей вполне хватало ощущения тепла, которым наполняла ее настойчивость этого голоса. «Желание», — подумала она, и внутри нее приливная волна веселья набрала скорость, неся к какому-то неизбежному крушению. Она смеялась, глядя на звезды, испуганная, но свободная, в компании ужаса, острого как боль и сладкого, как зрелое октябрьское яблоко. И когда в спальне на 2-м этаже дома, где жили владельцы этой низкой каменной стены, зажегся свет, она схватила за ручку свой чемодан и убежала в ночь, все еще смеясь.